Друзья, на этой неделе YouTube не просто заблокировал, он уничтожил все каналы клуба «Улицы Правды». У нас было их несколько. И даже тот канал, который мы создали новый, он тут же за один день уничтожил. Поэтому, чтобы не терять с нами связь, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Клуб «Улицы Правды». Клуб «Улицы Правды», телеграм-канал. Подпишитесь, и там будут все наши видео. Спасибо. Друзья, мы начинаем сегодня очередное заседание клуба «Улица Правды». И я хочу сегодня представить книгу, которая только что вышла из издательства. Называется она «Антикапитализм справа. Пути к суверенной мысли. Беседы с Дмитрием Раде». Это изложение наших бесед с Александром Гильчем, примерно 24 или 25 бесед, которые мы проводили во время ковида. И мы говорили о либерализме. Дело в том, что мало кто понимает, что на сегодняшний день главной идеологией нашего государства является либерализм. И эта идеология присутствует во всех решениях нашего государства. Она присутствует в решениях экономических властей. И то, что у вас каждый квартал там, или каждые полгода повышают коммунальные платежи, это идеология либерализма. То, что повышаются налоги, это идеология либерализма. То, что каждый год усложняется ЕГЭ и сокращается количество бюджетных мест высшего образования, это либерализм. Либерализм – это социал-дарвинизм. И во всех решениях мы видим эту идеологию. И эта идеология должна изучаться для того, чтобы вырабатывать способы борьбы с ней. К сожалению, никто больше, кроме как мы с Александром Гильчем и с нашей группой в клубе «Улица Правды» и группой Александра Гильча, это не обсуждает. Поэтому мы всячески рекомендуем эту книгу. Мы постарались с Александром Гильчем подойти к изучению либерализма со всех сторон. Но это только начало. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена не только нами. И я хочу передать слово сегодня Александру Гильчу. Прошу вас, Александр Гильч.
Благодарю вас. Благодарю вас. Я рад, что вы собрались на презентацию этой книги. Она, конечно, носит ковидный отпечаток на себе. Был жесткий карантин. И вот, конечно, темы и даже настрой этих бесед с Дмитрием Раде, он отражает эту ковидную такую неопределенность, настороженность. Но все-таки, тем не менее, там разные беседы на разные темы. Они могут кого-то заинтересовать. Это некоторый обзор довольно широкого спектра проблем от русской философии, русских политических движений, что такое национал-большевизм, что такое евразийство, что такое русский либерализм, что такое либерализм нерусский, что такое элиты. То есть эта книга такой довольно, на мой взгляд, легкий, разговорный, ну не развлекательный, конечно, материал, но по сравнению, может быть, с серьезными фундаментальными работами, он действительно упрощенный. Это радио, это обращение к широкой публике, это разговор, но, может быть, сознательно упрощающий многие вещи, в отличие от академических конференций, где, наоборот, каждой детали, каждому нюансу уделяется огромное внимание, каждому переводу, каждому термину. Это такое, скорее, образовательное или такое просвещенческое, в смысле просвещения людей, беседы просвещения. И в этом может быть и интерес подобных книг, потому что это для широкой аудитории, это действительно может кому-то намного открыть глаза, привить вкус к размышлениям, а кого-то, таких вот серьезных, я думаю, специалистов и глубоких, я думаю, что это, наверное, для них, это они должны, по моему представлению, сами все знать. Правда, очень часто оказывается, что нет, и совсем даже не так. Но ладно, все равно я предпочитаю думать о людях лучше, чем они пытаются меня убедить. Теперь я хотел бы сказать несколько... Во-первых, с моей точки зрения, важнейшей частью этой работы является название. Вот название, на мой взгляд, этот концепт «Антикапитализм справа», вот одно название, это заслуживает, чтобы эта книга была издана. Ну, представляете, ну как мы можем придать какое-то движение, какой-то импульс к некоторому концепту? Мы могли бы издать... плакаты «Антикапитализм справа» с какими-нибудь картинками, могли бы написать музыку, и это было бы хорошо, но едва ли в музыкальном произведении или в плакате можно хотя бы даже отдаленно и приблизительно объяснить, о чем идет речь, что такое антикапитализм справа. А этот концепт очень важен. Вот я сейчас с него начну, сам концепт, на мой взгляд, он центральный. Хотя этому посвящена, по-моему, одна или две беседы, хотя критики либерализма очень много, то есть антилиберализма, капитализма много. Она посвящена бесед, а эта тема проходит сквозь все. Но так вот прицельно антикапитализм, право, по-моему, одна или две беседы. Давайте вот на этом обратим внимание. Можно сказать так, что я хотел бы подчеркнуть в этом сборнике, в сборнике наших бесед с Дмитрием Раде, я бы хотел подчеркнуть одну главную тему. Наверное, там есть разные, но вот эта одна главная тема, она заключается в том, что капитализм – это определенное явление, это определенная система операционная, это далеко не только экономическое явление, но и цивилизационное, и культурное. Некоторые постмодернистские авторы называют это капиталоценом. По аналогии с плейстоценом, с геоценом, капитала цен – это некоторая специфическая форма существования бытия. Бытие внутри капитала, бытие с капиталом, бытие по законам капитализма. И, соответственно, вот эта парадигма капитализма или капитализм как парадигма – это некий тезис. Для того, чтобы понять, что мы имеем дело с тезисом, нам от этого тезиса надо, конечно, отстраниться. Нам надо занять критическую дистанцию, иначе мы не поймем никак никогда, что идет речь о какой-то парадигме. Если мы в ней полностью растворены, то никакого капитализма нет. Нас, собственно говоря, обратите внимание, что на экране все 33 года «Новой России» слово «капитализм» не упоминается. Вообще ни в каком контексте. Этого термина нету. До какого-то момента сопряженного с ним термина либерализм тоже не было, потом его стали как пиоративно, как категорию использовать относительно оппозиции, уличной оппозиции, прозападной. И вот тут либерализм ворвался в нашу жизнь, хотя его тоже долгое-долгое время прятали, я сейчас поясню почему. А вот капитализм до сих пор на него наложено табу. Почему? Потому что если мы что-то называем каким-то именем, то мы находимся по отношению к тому, что мы называем определенным именем, на некоторой дистанции. Это необходимо. Название предполагает дистанцию. В этом смысл имени как таковое. Когда мы просто вот воспринимаем, ну что это такое? Ну вот это что-то там, дыхание. Даже вот когда только мы назвали, что это дыхание, это уже нечто. Мы уже это превратили в объект. Мы перед собой его поставили. А так мы растворены. Вот почему животные и камни не знают языка? Потому что они не знают дистанции. Они что, не знают солнышка? Они что, не знают земли? Они что, не знают вкусной воды какой-то из помойки? Конечно, знают. И им тоже хорошо и прекрасно, как и нам. Но они не называют ни солнце солнцем, ни землю землей, ни траву травой. Не называют воду водой. Не называют приятное и неприятное своими именами. То есть Хайдеггер говорил так, что звери живут в открытом, в открытости, а человек уходит во внутренний мир, уходит в свою собственную интериорность, и так возникает то пространство, которое заполняется логосом или именем. Именем, языком, мысли. Практически сходные вещи. Так устанавливается дистанция. Если мы назвали капитализм капитализмом, мы заняли дистанцию по отношению к нему. Мы превратили капитализм в объект нашего рассмотрения. Мы его экстериоризировали, и от нас, соответственно, мы сами удалились в себя от этой матрицы капитализма, которую мы обсуждаем. Соответственно, это вот первый момент, что капитализм – это термин уже сам по себе антикапиталистический. Потому что если говорить, вот, что капитализм есть капитализм, сразу возникает идея, а может быть, есть и не капитализм. А вот капитализм, особенно тотальный, у раннего Маркса в экономиках философских рукопись была такая очень интересная идея о различии между формальной доминацией капитала и тотальной доминацией капитала. Формальная доминация капитала происходит тогда, когда существует рабочий класс, осознающий себя отдельным классом от капиталистов и, соответственно, подчиненный, потому что доминация капитала есть, подчиненный капитализму, но не поглощенный капитализмом. И вот ранний Маркс говорит, что может быть наступить такая эпоха, когда доминация капитала будет не формальной, то есть класс на класс, а тотальной, когда пролетариат просто в капитализме растворится. И вот так оно и произошло. Сегодня нет пролетариата, а капитализм есть. То есть пролетариат сегодня не отдельный по отношению к капиталу, а внутренний. Он абсорбирован капитализмом, и поэтому слово «капитализм» больше не произносится, обратите внимание. То есть он произносился в эпоху формальной доминации капитала, а при тотальной доминации капитала все забыли, что капитал есть, капитал – вот некое явление, и, соответственно, все забыли, что может быть нон-капитал, не капитализм или антикапитализм. Однако, если все-таки чуть-чуть отойти назад – по времени мы увидим, что были когда-то времена и эпохи, когда мысль людей вполне справлялась с этой операцией экстериоризации капитала. Когда термин «капитализм» использовали, когда говорили, что это не безальтернативное нечто, а это просто некая матрица, это этап, скажем, определенного общества, это некий выбор, это совокупность условий социальных, которые еще к тому же считались несправедливыми, неправильными. То есть капитализм мыслился как нечто, что следует преодолеть. Совсем недавно люди, когда еще этот термин был, были люди, которые говорили, капитализм, да, есть, да, он вокруг, но это плохо. С ним надо бороться, потому что он есть то-то, у него есть такие-то формы, и эти формы, они являются противоестественными, это эксплуатация, это несправедливо, это плохо, это унижает людей, которые приравнивают человека к деньгам, это отчуждение, кстати, гегелевский термин, взятый Марксом, «entfremdung». Это, иными словами, капитализм когда-то был объектом рассмотрения, а все, что имеет имя, все, что названо, как я уже говорил, может быть принято или отвергнуто. Обратите внимание, принято или отвергнуто. Животные не принимают и не отвергают дождя. Вот идет дождь, и они, как бы сказать, забираются куда-то и пережидают его, или сидят, как мокрые воробьи, под этими струями. Человек же, в отличие от животного, он экстериоризирует дождь. Он его называет дождь. И он говорит ему либо да, если человек идет гулять под дождь, тоже бывают вот в фильмах кустурицы такие специфические персонажи, которые там босиком бегают по лужам и довольны. А есть люди, которые говорят нет дождю. То есть я могу сказать дождю как природное явление, да, могу, нет. Если говорю нет, возьму зонт, построю крышу, построю дом, построю навес, и не будет у меня дождя. Он будет бить, стучать в крышу, а меня он не коснется. Это уже другой дождь совершенно. Это дождь, который по крыше стучит, и от которого я отделен. То есть человек может поставить перед чем угодно, что названо, что выделено как явление, может поставить какие-то системы защиты. Также можно поставить таким образом и против капитализма защиту. Нам скажут, ну как же, кругом рынок. А человек, свободный человек, может сказать, а мне так не нравится, я не хочу рынок. Вот возьмите этот рынок себе, запакуйте, вот и живите в нем, твари. А я не хочу рынок, я хочу справедливости, я хочу экономику дара, например, по Марселю Моссу, или я хочу социализм, и не будет никакого рынка, рынок будет подсобный, а я буду распределять вот результаты труда там, между какой-нибудь общиной трудовой в духе анархизма Прудона. То есть, когда человек способен определить какое-то явление как названное, вынесенное вовне, критически дистанцированное от него, он может поступить с ним по-разному. Он может в него окунуться, а может из него вылезти. Поэтому как только мы используем термин «капитализм», то мы сразу же уже приближаемся к антикапитализму. Потому что можно сказать ему «да», а можно сказать «нет». И это сразу же отличает от людей, которые используют термин «капитализм», от людей, которые этого термина никогда не используют. Почему люди не используют термин «капитализм»? Потому что они есть капитализм. Потому что они абсорбированы капитализмом. Потому что они считают, что никакого капитализма нет, а есть вот жизнь, реальность. Так практически вот что такое капиталоценный. Когда человек становится неким образом, видом жизни внутри капиталистической системы. Когда он вот как мох, например, в некоторых влажных лесах, он живет на камне, и он же не думает, это да сказать камню или нет, он просто мох, и все. Вот люди, которые не говорят слово капитализм, это мох в капиталистической системе. Они в нем произрастают, они в нем функционируют, они в нем плодятся, распространяются как грибницы, они следуют за этим статус-кво, они могут менять пол, если они развитые капиталисты, могут как бы придерживаться своего пола, если они такие не очень продвинутые капиталисты, просто устарелая модель капитализма. Но все равно и те, и другие мох, что продвинутые, что отсталые. Это часть вот этого капитала цены. Лишь те, которые говорят, что капитализм – это капитализм, и тем самым создают дистанцию, они встают в критическую позицию по отношению к капитализму, которая легко и почти всегда выражается в критике капитализма. А уж в крайней форме, чтобы совсем отточить, можно ввести термин антикапитализм. Вот антикапитализм – это критика капитализма, когда магия капитала, магия его процессуальности, магия его объектов магических, магия его фетишей, магия его завываний про демократию, свободу, либерализм, индивидуумы и прочий бред, который сами капиталисты никогда не соблюдали и не собирались соблюдать, потому что в реальности капитализм сопряжен, его становление с жесточайшим расизмом, с уничтожением людей, с геноцидом, с кошмарным нарушением всех прав и насилием над другими культурами. То есть это вся история капитализма – это история агрессии, уничтожения и полного пренебрежения собственными правилами. Вся. Но, тем не менее, магия этих фетишей о демократии, свободных выборах каких, где их вообще видели, когда свободные выборы? Ну, в рамках деревни, может быть, в земской Руси можно было увидеть. Но их вообще не существует, потому что как только начинается репрезентативная демократия, появляются разного рода крупные олигархические структуры или государства, которые просто мгновенно все подделывают это, и вообще там ничего от народа и заявления не остается. Соответственно, тем не менее, вот антикапитализм, это значит быть антикапиталистом, это значит не поддаваться на его гипноз, то есть не быть заколдованным. Это значит быть готовым и способным встать на дистанцию. И тут как раз люди в возрасте уже нашего возраста и старше вдруг вспоминают, да, но у нас даже страна такая была, где капитализма не было, а где был антикапитализм, где была жесткая критика капитализма, где с детского сада, с пионерии там, нам рассказывали, почему капитализм плох и в чем его принципиальная недостаточность, в чем его аморальность, в чем его несправедливость. Нам это рассказывали. И таким образом этот антикапитализм оказывается возможным. То есть вообще и вынесение капитализма в качестве объекта рассмотрения возможно, и дистанция критическая в отношении возможно, и даже антикапитализм возможен, и даже можно построить государство на позиции на оппонирование капитализму. Можно? Можно. И это государство вполне справлялось с какими-то функциями государства, защищало границы, создавало ракеты, построило всю нашу промышленность, дороги, поезда и то оружие, которым сейчас мы воюем. То есть фактически вот это антикапиталистическое государство, оно, в общем, доказало свою возможность. Это не просто бред. То есть если все капитализм, то ничего кроме него нет. Нет, вот до какого-то момента капитализм мы умели от него дистанцироваться, мы умели его концептуализировать, его критиковать, его отвергать и жить в антикапиталистическом модусе. Значит, антикапитализм возможен, и жить при антикапитализме можно. И вот тут начинается самое интересное в этих диалогах с Дмитрием Раде, что единственную форму антикапитализма, которую мы знаем, это левая форма. То есть это критика капитализма слева. Это марксизм, это Прудон, это анархизм, это наши народники, это социализм, социал-демократия. То есть вот критика социализма слева, от Маркса до всех типов, разных типов левых учений, она представлена могучим образом в томах, в доктринах, в теориях. На этом была построена эпистема вот нашей огромной страны, всего социологического, социалистического лагеря. То есть вот критика капитализма слева – это история половины человечества, да и еще и на Западе к этому прислушивались очень внимательно. Но и таким образом антикапитализм возможен, антикапитализм реален, но то, что мы знаем, это антикапитализм слева. И вот здесь следует обратить внимание на предисловие Маркса и Энгельса к манифесту коммунистической партии, где еще тогда, вот в тот период, особенно с критикой Лассаля, Фердинанда Лассаля, Маркс и Энгельс рассказывают, почему их антикапитализм слева. Вот это совсем забытый элемент, но очень важный для генезиса идеологии. Когда они говорят, почему наш антикапитализм именно слева, а не справа, они говорят, что мы разделяем с капиталистами, с либералами идею прогресса. Мы разделяем идею материализма. Мы разделяем с капиталистами идею буржуазных революций, идею технического развития, идею отказа от традиционных ценностей полную. Но, то есть в этом отношении мы с ними солидарны. И когда мы видим попа или дворянина, или даже крестьянина, то мы солидарны, мы коммунисты, мы критики капитализма, мы тут немедленно солидаризуемся с капиталистами. Потому что и поп, и аристократ, и крестьянин, и представитель традиционной, носитель традиционной нравственности или ценности – это элемент предкапиталистического порядка. Это некое недокапитализм. Это тот капитализм, который еще не стал самим собой, а нам он абсолютно ни на что не годен, этот капитализм, не ставший сам собой. Нам нужен настоящий капитализм. Мы должны его помогать строить буржуазии, помогать освобождаться от всяких предрассудков, традиционных ценностей, от наследия средневековья, от дальней раздробленности, ну и как вот по смене экономических формаций, от рабовладельческого строя, от пещерного состояния. Мы должны вместе с капиталистами двигаться вперед по пути прогресса, но, говорили они, но когда этот капитализм будет построен в глобальном масштабе, вот тут-то мы и покажем себя. Вот тут-то мы им скажем: до свидания, капиталисты. Вы очень плохие, вы забрали нашу прибавочную стоимость. Вы твари вообще просто, потому что ваш прогресс основан на эксплуатации, нечестности, экспроприации и так далее. Вот такой рассказ капитализма, антикапитализма слева. Маркс и Энгельс говорят, и кого они критикуют? Они критикуют Лассаля. Они критикуют сторонников юнкерства германского, которые тоже ненавидели капитализм, но которые вообще не хотели никакого буржуазного прогресса, а хотели сочетать социальную справедливость и традиционный уклад. Вот им Маркс и Энгельс говорят: нет, не примазывайтесь к нам, вы отстаиваете прошлое, мы отстаиваем будущее. То есть мы знакомы, иными словами, с критикой капитализма слева. Мы знаем антикапитализм слева. И вся структура вот от Маркса до Валлерстайна построена на этом, что вот придет капитализм, он неизбежен, он абсолютен, он придет и утвердится во всем мире, а потом, когда он утвердится во всем мире, и в этом мы, социалисты, в рамках антифашистского, антиконсервативного фронта, в духе Леона Блюма, мы ему поможем, соединимся, левые и либералы, соединимся, антикапиталисты и капиталисты, соединимся для победы капитализма, чтобы потом капитализм преодолеть. Потому что пролетарская революция возможна только в капиталистическом обществе. И отсюда название, фундаментальное название Эммануила Валлерстайна «После либерализма». Обратите внимание, после либерализма. Коммунизм слева, антикапитализм слева приходит после капитализма и после глобализма. Поэтому это и объясняет положение современных неоконов, которые все вышли, большинство из них вышли из троцкистов. Троцкистов, которые посчитали, что советский опыт есть не что иное, как национал-большевизм, и настоящий коммунизм возможен только, когда произойдет полное смешение всех рас, всех народов, всех государств, будет единое государство. Вот только тогда Америка всех захватит, глобалисты утвердят свой однополярный мир, и вот тогда-то и, возможно, будут созданы условия для пролетарской революции. А пока это не создано, надо, конечно, крушить Россию, надо крушить Китай, как Россия – это наследник сталинской эпохи, Китай продолжает маоистские традиции. Это как раз то, что троцкисты ненавидят больше всего. И они вошли в американскую политику, вначале в демократическую партию, потом в республиканскую. И фактически сейчас Нуланд, Кейган, все вот эта вот группа этой экс-троцкистской линии именно антикапитализм слева продолжает, но и они полностью солидарны с капитализмом, потому что для них надо, чтобы он вначале победил, а потом будет революция, а никак не раньше. Так вот, вот уже подходим к концу моей презентации, потом можно, наверное, ответить на вопросы. Антикапитализм справа – это другая идея. Это первая. Это идея, которая утверждает, что капитализм не является судьбой. Для любого коммуниста капитализм – это судьба. И преодоление капитализма – тоже судьба. Это логика смены исторических формаций. Это некая высшая логика истории, логика прогресса. Для антикапиталистов справа капитализм – это возможность. То есть мы можем пойти туда, а можем и не пойти. Для антикапиталистов справа капитализм и либерализм – это ложная идея с самого начала. Ни одна из буржуазных революций не оправдана. Это заговор первертов, мерзавцев, ублюдков, торгашей, которые решили уничтожить самые основы человеческого бытия в религии, в традиционных ценностях, в благородстве, в культуре, в священном крестьянском труде. И все буржуазные революции были делом заговорщиком бесноватых тварей, которые привели новый ублюдочный класс торгашей, не существовавший в Средневековье, не существовавший в традиционной цивилизации, по крайней мере, в центре. Он где-то на периферии болтался. И вот эти торгаши узурпировали право быть человеком. Вот как видит капитализм антикапиталист справа. И поэтому капитализм не судьба, а болезнь, как раковая опухоль. Поэтому его надо выкорчевывать. Капитализм надо уничтожать. Все его системы, все его модели, все его процессы, инструментарии, все его законы, там, рынка, демократии, парламента, его конституции, его правящие элиты олигархические. Все это необходимо свергать, упразднять и строить совершенно другой строй политический. И тут возникает вопрос не после капитализма, а против капитализма. Потому что антикапитализм слева – это после капитализма, а антикапитализм справа – это против капитализма, это вместо капитализма. То есть капитализм, да, это болезнь, это патология, это абсолютно неправильное, несправедливое общество, которое представляет собой ложную операционную систему, направленную на уничтожение человечества и всех его качественных характеристик. И так было с самого начала, из первых истоков номинализма в Средневековье и дальше становления нового времени. Все это абсолютное заблуждение, считают антикапиталисты справа. И да, безобразие случается, там, плохие вещи случаются, но это не значит, что мы должны ему поддаваться. Таким образом, критика капитализма справа оказывается еще даже более фундаментальной, чем критика капитализма слева. Потому что критика капитализма справа говорит, капитализм вообще не неизбежен, он просто не нужен. Это болезнь, которую надо лечить. Это ложная форма мысли, от которой надо избавляться. Это абсолютно человеконенавистническая, богоненавистническая, сатанинская идеология и практика на нем основаны, включая весь пресловутый рынок и все остальное, вот эта Библия Хайека, Сороса и Поппера. Все это надо выбрасывать в помойку, это никуда не годится, никакого освобождения буржуазии и демократии не несут человеку, человеку делает свободным Бог. Традиционные ценности должны быть утверждены и в политике, и в экономике, и в этике. И эти традиционные ценности никакого отношения к капитализму не имеют. Это достоинство не индивидуума, а достоинство личности. Это справедливость, это дар, это милосердие, это любовь, это уважение души человека, это утверждение, что править должны лучшие, храбрейшие на войне, мудрейшие в организации всего процесса, а не самые денежные мешки, не самые ушлые, не самые подлые, не самые ловкие, не самые шустрые, как утверждает капитализм. То есть это совершенно другой взгляд на капитализм. И, соответственно, вот этот антикапитализм справа для нас неизвестный, для нас совершенно закрытый, потому что после того, как Маркс и Энгельс от него открестились, этот антикапитализм исчез из нашего поля зрения. То есть нам поэтому предстоит сейчас, мы мох капитала цены. Мы живем внутри такого глубоко укорененного капитализма, который становится глобальным. Он является нашей операционной системой и в нашем обществе тоже. И когда у нас говорится, что у нас не может быть государственной идеологии, это лукавство, потому что у нас есть эта государственная идеология, это либерализм, сама конституция построена по либеральному принципу. У нас система партийная, представительская демократия, рыночное общество – это все признаки капитализма и либерализма. У нас есть идеология правящая в России, это либерализм, но она, как выясняется, совершенно непригодна для существования, как ее не пытаясь совместить с суверенитетом. Все равно вот тут либо суверенитет, либо либерализм, как показывает наша война, в которой мы находимся, специальная военная операция. Поэтому антикапитализм справа – это двойное усилие. Первое – надо встать на дистанцию по отношению к капитализму. Это мы можем, это мы знаем, это у нас есть опыт исторический. Но, как правило, нас несет сразу влево. Отсюда вся критика привычно скатывается в критику с капитализма слева. Она действительно более развита, она детализирована, но она и порочная, потому что в конечном итоге она приводит к нуланд. И к Уильяму Кристоллу, и к Кейгану, и к тому, с кем мы сейчас воюем. Это вот логика троцкизма, это логика последовательного утверждения прогресса, что после капитализма придет хорошее время. То есть капитализм-то придет, а это время хорошее пролетарского реванша. Оно может и не наступить, как сам ранний Маркс предполагал в этой тотальной доминации капитала. И, соответственно, если мы отвергаем капитализм, обретаем дистанцию по отношению к нему, но недовольствуемся левой идеологией, погрузившись в ее собственные структуры, вот и приходит момент антикапитализма справа. И тогда мы обращаемся, открываем для себя славянофилов, евразийцев, Леонтьев, русских народников, разного рода католических авторов, теоретиков, как лассаль национализма патриотического, прусского социализма. То есть мы обнаруживаем множество христианский социализм, православный социализм или православный нонкапитализм. Мы обнаруживаем и всю полноту монархической политической идеологии, христианского видения мира, катехона, империю, церковь, традиционное общество, новое средневековье Бердяева, софиологию. То есть перед нами разверзается такое огромное богатство альтернативной мысли, которая для нас гасится сегодня. Она просто блокируется, она купируется, она стирается, подвергается канцелингу в этой системе капитала цен. В капитале цена все эти идеи, все эти политические философии, отличные от самого либерализма, они просто вырезаются страшным образом, они уничтожаются с их носителями вместе. Это тоталитарная система, капитализм. Маркс это понимал. Это очень серьезная вещь. Это на самом деле страшный тоталитарный режим, капитализм. И капитал – это то, что, по сути дела, можно назвать секулярным именем для антихриста. Это некое существо, у которого есть свои законы, свои интересы, и все, кто служит капиталу, они постепенно из владельцев капитала становятся слугами капитала, как многократно и в личных контактах моих признавались очень богатые и состоятельные люди, которые в какой-то момент замечали, что вначале, когда они имеют ограниченное количество денег, это они имеют деньги, а потом деньги начинают иметь их на следующем этапе, и они становятся полностью от них зависимыми, полностью. Потому что если они не будут бегать для поддержания и увеличения своего благосостояния, оно будет стремительно таять и создавать новые проблемы. Это форма безумия и одержимости. Капитализм – это форма организованного цивилизационного безумия. И доходить до бездны, как предлагал Маркс, это очень опасный опыт, это такая форма, попытка дойти до самого нуля, а потом осуществить эсхатологический переворот. Но если абсорбируется носитель этого революционного начала в виде пролетариата, что уже произошло, то ничего не останется. Останутся биороботы, которые легко заменить сознание на электронный протез. Поэтому только антикапитализм справа и есть борьба за человечество. Вот какой вывод из наших бесед с Дмитрием Раде в целом. Ну, и теперь я готов ответить на ваши вопросы, если они есть.
Есть вопросы? Да.
Вопрос такой, Александр Евгеньевич. Очень интересная презентация у вас. Спасибо большое за это дело. Вопрос следующий. Остракизм и правый антикапитализм. Как они между собой связаны?
Ну, остракизм – это форма отлучения человека от определенной социальной среды. Остракизм. Это форма изгнания. Это форма, которая для традиционного общества является высшей формой наказания. То есть остракизм есть не что иное, как лишение человека его социального бытия, то есть, что означало раньше, полная смерть. То есть в традиционном обществе человек, изгнанный из общины, подвергнутый остракизму, он просто перестал быть человеком. Потому что человек – это, конечно, социальное определение, и человеком является тот, кого называют человеком, считают человеком, он сам себя называет и считает человеком, с ним обращаются как с человеком. То есть у него должны быть социальные роли, социальный статус. Остракизм или пария в этом теряет свою функцию и остается неизвестно кто. Этот неизвестно кто, раз он утрачивает свое место в обществе, он утрачивает свое место в бытии. Тогда его можно не кормить, его не обязательно оберечь, его можно убить. То есть вообще утрата социального статуса и изгнания из общества – это гораздо хуже, чем смерть. Это гражданская смерть. Гражданская смерть, которая фактически делает человека по статусу чем-то вроде животного или беса. И, соответственно, это вот такое явление. А как к этому относится к капитализму?
Наверное, имеется в виду остракизм по отношению к России и всего капиталистического мира.
Да, но это и в этом случае, тогда понятнее вопрос, но в этом случае это спасительно для нас. Если нас отлучили от пирушки негодяев, от какого-то от бесовского хоровода, нас изгнали из парада трансвеститов, нашли нас недостойными в нем участвовать, но это Божья воля, это спасение. Наша война с Западом – это единственная форма спасения не только России, но и человечества, и самого Запада. Потому что Запад должен быть уничтожен в том состоянии, в котором он находится, в либерально-глобалистско-капиталистическом, чтобы из-под этого кошмара появились настоящие черты настоящего Запада, которого мы знаем, который мы любим, классического греко-римского Запада, Запада традиционного, Запада преданного любви, дару, Богу. Вот такой Запад нам, конечно, не враг. А вот этот парад тотального рождения, которым представляется сегодняшний современный постмодернистский глобалистский Запад, если он нас подвергает остракизму, то это Божья печать на нас. То есть мы избранные, Если нас обкладывают санкции, не разговаривают, требуют, убивают, требуют отправиться в Гаагский трибунал, тем самым дьявол признает наше достоинство. Помните, как бесы, которые сидели в одержимом, и когда к нему подошел Христос, они закричали: «За что ты мучаешь меня?» Так же визжит сейчас Жан-Пьер, так же вопит Нуланд, так же кричит Байден, когда он видит там приближение какого-нибудь российского шпиона во Флориде. То есть появление русского человека, она на мир вот этих совершенно патологических реальностей действует страшно, и они изгоняют нас, они подвергают нас остракизму, и это спасение, на мой взгляд.
Еще вопрос. Все, Александр Гельч, больше вопросов нет. Спасибо большое. Еще раз покажу книгу. Я думаю, что будет очень интересно, если вы ее начнете читать, для того, чтобы вы поняли, в каком обществе мы с вами живем.
Друзья, для того, чтобы понять, что происходит, необходимо подняться на определенную высоту. Это все равно, что для того, чтобы выйти из густого леса, необходимо забраться на высокое дерево. Тогда можно увидеть путь, тогда можно увидеть цель. Мы не знаем ваших целей. Мы не сможем вместе с вами пройти ваш путь. Но мы можем помочь вам залезть на это дерево и увидеть ту ситуацию, ту обстановку, которая на сегодняшний день сложилась. Она не очень простая. Она, наверное, по сложности своей уникальная за 100 лет. Приходите на факультет высшего управления. С нами вы станете видеть больше.